Metal Slug! Victory!
I want you so bad.
Америка, 1993 год, 11 номер. Чутье и успех. Меньше чем за 10 лет Майкл Делл прошел путь от студента-любителя до владельца крупной компьютерной фирмы. Поблекшее железное тавро, будто присыпанное пеплом от костра, украшает приемную офиса Майкла Делла в Остине, штат Техас. Это подарок рекламного отдела. На длинной железной рукоятке фирменное тавро, которым на боку компьютера был выжжен товарный знак Dell. В современном Техасе, где сильно развита электронная индустрия, нет недостатка в новых фирмах, производящих компьютеры. Одним из лидеров этой индустрии стала фирма Dell Computer Corporation с годовым оборотом 2 миллиарда долларов, возникшая из хобби одного студента меньше 10 лет назад. «Я ровным счетом ничего не смыслил в компьютерах, и это оказалось большим плюсом», — говорит 29-летний Майкл Делл. «Я руководствовался чутьем, и у меня не было предвзятого мнения. Это позволяло мне быстро учиться и переключаться с одной идеи на другую, не заботясь об уже принятых за истину теориях, задерживающих прогресс некоторых моих крупных конкурентов». В 1983 году Делл поступил в Техасский университет, рассчитывая специализироваться в биологии и затем пойти по стопам отца и заняться медициной. К тому времени он уже несколько лет увлекался компьютерами. В колледже Майкл открыл свой бизнес, компанию PC Limited, и стал продавать дисководы и другие компоненты компьютеров, которые покупал по оптовой цене у местных дилеров. Первыми его клиентами были друзья и однокашники по университету, делавшие ему хорошую устную рекламу. Делл сам закупал детали, выискивая, где можно их дешево купить, сам торговал деталями, устанавливал их в компьютеры заказчиков, а по вечерам изучал компьютерные конструкции. Скоро Майкл Делл сообразил, что может закупать базовые модели компьютеров фирмы IBM и ставить на них дополнительные компоненты, которые значительно повышают мощность. Компоненты, которые устанавливал Dell, позволяли обрабатывать большие данные с большой скоростью и могли быть оборудованы с учетом специфических потребностей клиента. К началу 1984 года объем продаж, сделанных на заказ компьютеров, составил 50-60 тысяч долларов в месяц, хотя Dell по-прежнему занимался своим бизнесом урывками в комнате общежития. Перед Майклом открылись заманчивые перспективы. «Я понял, что нужно развернуться в полную силу и посмотреть, что из этого выйдет», — рассказывает он. «Нельзя было пропустить такую возможность». Ему удалось уговорить родителей. «Мы сошлись на том, что я начну работать полный рабочий день, начиная с мая, и в конце августа мы увидим, как пошло дело». Если дело не пойдет, Майкл обещал вернуться в колледж. Когда после первого курса он оставил университет и в мае 1984 года зарегистрировал свою фирму, Dell начал выпускать полные системы для небольших предприятий, врачей, адвокатов, беря вперед половину стоимости системы для закупки компонентов. Сняв в городе комнату, Dell нанял нескольких приятелей, которые помогали монтировать системы. Каждый заработанный доллар он вкладывал в дело. Ссылаясь на рекомендации клиентов, Dell скоро начал продавать компьютеры местным учреждениям и колледжу. «В первый месяц мы продали изделия на 180 тысяч долларов», — вспоминает Dell, «потом на 265 тысяч». Через 9 месяцев объем продаж составил 6 миллионов долларов. Дело быстро развивалось. К январю 1985 года у Делла уже работало 39 сотрудников. Чтобы привлечь частных пользователей персональных компьютеров и небольшие предприятия, он стал помещать рекламу своей фирмы в специализированных журналах. Клиенты могли звонить по бесплатному номеру и заказывать компьютеры, исходя из своих нужд. выбирая скорость обработки данных, объем памяти, дисководы и разные периферийные устройства. И поскольку заказчики Dell покупали непосредственно у изготовителя, компьютеры обходились им намного дешевле. Затем начались проблемы. Компьютеры, купленные по почте, надо было тем же путем отправлять Dell для сервисного обслуживания, и это не нравилось клиентам. Для мелких бизнесов, которые зависели от исправности своих компьютеров, такой порядок оборачивался ощутимыми потерями. «У нас было две возможности», — вспоминает Dell: «создать собственную сеть обслуживания по всей стране, что обошлось бы очень дорого, или договориться с фирмой, у которой уже есть такие возможности, и обучить их персонал, как ремонтировать наши компьютеры». Dell заключил договор с компанией Honeywell Bull и в кратчайший срок получил в свое распоряжение сеть подготовленных специалистов. С марта 1989 года ремонт его компьютеров начала делать фирма Xerox. Клиентам понравился новый сервис. Компания Honeywell Bull устраняла неисправности на месте на следующий же день, а фирма Dell давала по бесплатному телефону технические консультации. В 93% случаев мы можем решить проблему по телефону примерно за 6 минут, говорит Dell, чья компания получает в среднем 8000 звонков в день по поводу покупки или обслуживания компьютеров. Решив проблему ремонта и сервиса, фирма Dell начала кампанию по маркетингу, привлекая клиентуру красочной рекламой и устраивая много торговых выставок. Объем сбыта поднялся с 60 миллионов долларов в 1986 до 59 миллионов в 1987, а в следующем году вырос до 257 миллионов. Затем компании пришлось пережить несколько ударов. На волне оптимизма, вызванного большой прибылью и успешной продажей первого выпуска акций в июне 1988 года, компания Dell Computer закупила огромную партию дорогостоящих интегральных схем памяти, цена на которые позже упала на мировом рынке. Dell также вложила большие средства в конструирование и разработку многоцелевого процессора и компьютера с сокращенным набором команд. Эти проекты пришлось потом отложить. Кроме того, компания задержалась с выходом на рынок с микросхемой 386, сосредоточив усилия на более совершенной схеме 486, массовый выпуск которой запоздал. Одновременно фирма Dell начала распространять свою продукцию в Европе. Сочетание этих факторов привело к нехватке оборотного капитала и снижению прибыли. В 1989 году при обороте в 388 миллионов долларов чистый доход Dell составил всего 5,1 миллиона долларов по сравнению с 14,4 миллиона долларов дохода в 1988 году. «Мы совершили ряд ошибок», — признает Майкл, — «но сумели вовремя их исправить. Сейчас мы работаем в более тесном контакте с поставщиками и держим всего 10-недельный запас деталей. Самой большой ошибкой в разработке новой продукции было начать выпуск компьютера с сокращенным набором команд, для которого не оказалось рынка». Компания Dell Computer, видимо, выбралась из своих затруднений. В 1991 и 1992 годах ее годовой оборот и прибыли повысились. Однако в 1993 году война цен на компьютерном рынке снова подорвала благополучие компании, ослабленной неудачами конца 80-х годов и выпуском не выдержавшего конкуренции компьютера типа «записная книжка». В условиях исключительной нестабильности компьютерного рынка Майклу Деллу будет особенно трудно вернуть свою фирму на путь неуклонного роста. Некоторые критики упрекают компанию Dell в том, что она лишь занимается сборкой компьютеров типа IBM и мало интересуется разработками новых систем. Dell старается исправить эту репутацию. Например, в 90-м году фирма создала новые варианты башенного компьютера с вертикальным расположением элементов и настольных моделей, а также добавочную аппаратуру, например, устройство, обеспечивающее одновременный доступ к нескольким дисководам. Немало идей приходят в Dell на открытках, присылаемых покупателями с просьбой высказать свои пожелания. Эти отклики не только ценный источник маркетинговой информации, благодаря им в конструкции систем были внесены изменения, в частности, сделаны менее шумные и более надежные приводы, увеличена жесткость клавиатур, даже руководства фирмы стали более удобными для чтения. Все это стало подтверждением девиза корпорации Dell Computer: «Когда вы говорите, мы слушаем». Опросы, проводимые аналитиками электронной индустрии и отраслевыми компьютерными журналами, неизменно показывают, что пользователь высоко оценил изделия фирмы Dell. Помимо высокого качества аппаратуры, комплексного сервиса и технических консультаций, следует назвать еще один важный успех фирмы Dell – заказную конфигурацию персональных компьютерных систем. Скажите нам, что вам надо, с какой скоростью вы хотите, чтобы работали ваши программы, какой должен быть объем памяти, насколько он должен расширяться, и мы соберем и вышлем вам систему, обычно в течение 3 дней. Причем, если у вас возникнет вопрос или проблема, сразу звоните нам. Мы несем прямую ответственность за качество наших изделий и хотим, чтобы оно полностью удовлетворяло клиентов, говорит Dell. На вопросы клиентов отвечают несколько сот операторов из штаб-квартиры фирмы Dell в Остине. Эти сотрудники относятся к своему делу с юношеским энтузиазмом. В корпорации высокие зарплаты и отличные перспективы на продвижение по службе. Майкл Dell стремится набирать способных людей, определяет им круг обязанностей, наделяет их полномочиями и дает возможность проявлять инициативу. Он также верит в то, что сведение руководящих должностей к минимуму стимулирует успешный обмен идеями и сотрудничество. Типичная картина для компании из высоких технологий. Борьба между конструкторским и производственным отделами, говорит Dell. Конструкторы создали изделие и говорят: все в порядке, компьютер готов. А производственники посмотрят на компьютер и спрашивают: а что нам с ним делать? В нашей фирме все менеджеры конструкторского и производственного подразделений подчиняются одному лицу, и этот руководитель следит за тем, чтобы каждая сторона понимала проблемы и трудности другой. В результате все действуют сообща, как одна бригада. Фирма Dell выросла в условиях очень жесткой конкуренции, часто отвоевывая позиции у более опытных изготовителей компьютеров, уже имевших имя на рынке. В 1990 году корпорации Dell Computer принадлежал 1,3% американского рынка персональных компьютеров, объем продаж которого составлял 24,2 миллиарда долларов за счет таких гигантов, как IBM 19,7%, Apple 8,9% и Compaq 6,6%. Конечно, 1,3% звучит не очень эффектно, говорит представитель фирмы Dell Брайан Фукс. Но если сравнить число сотрудников, 4500 у нас и 200 тысяч у IBM только в Америке, то кажется, что работаем мы неплохо. Фирма по-прежнему старается непосредственно поставлять свои изделия крупным корпорациям, государственным и штатным учреждениям и учебным заведениям. Вместе они покупают около 45% продукции Dell в США. Dell никогда не имела собственных магазинов и лишь недавно предоставила исключительное право на продажу своих изделий далласской фирме CompuSA, имеющей широкую сеть магазинов по всей стране и продающей компьютеры по низким ценам. Теперь потенциальные покупатели могут попробовать компьютер Dell в работе в демонстрационном зале перед тем, как его купить. CompuSA закупает компьютеры оптом и продает их по тем же ценам, по которым Dell высылает их по почте. Таким образом, мы рассчитываем охватить больше покупателей начального уровня, поясняет вице-президент компании Джоэл Кочер, заведующий торговыми операциями в США. До сих пор мы ориентировались в основном на пользователей, обладающих известным опытом. Dell полагает, что новый разряд покупателей увеличит сбыт продукции на 20%. Не исключено, что в результате увеличится и рабочий день Майкла Делла. Сейчас он работает по 16 часов в день, что оставляет ему не так уж много времени, чтобы пользоваться своим богатством. При нынешних ценах на акции фирмы оно составляет около 140 миллионов долларов. И для личной жизни, которую он не склонен обсуждать. Майкл говорит, что у него есть невеста И он любит ездить на велосипеде для поддержания здоровья. «Моя личная жизнь вполне обычна», – замечает Делл. Говоря о будущем компьютеров, Делл предсказывает. В 90-е годы будет происходить активная интеграция компьютера с человеческим сознанием. Сегодня с машиной приходится общаться посредством клавиатуры, что, в общем-то, довольно неудобно. Мы стараемся найти другие пути. Лучшим компьютером будет такой, которого вы вообще не будете замечать. Ремонт автомобилей. Торговые представительства автомобильных компаний внесли много изменений для поддержания конкурентоспособности своих отделов запчастей, ремонта и техобслуживания. Немного событий бытового характера могут так испортить настроение владельцу автомобиля, как поездка к дилеру или в соседнюю автомастерскую. В результате осмотра машины часто обнаруживаются непредвиденные проблемы, и устранение их обходится недешево. А поскольку многие из нас зависят от надежной работы машины, плохо выполненный ремонт очень раздражает. Во многих случаях качество ремонта оставляет желать лучшего. По данным автомобильной консультационной фирмы GD Power & Associates, треть всех выполненных дилерами ремонтных работ нуждается в исправлении, так что приходится снова отдавать машину в мастерскую. А некоторые виды починки так никогда и не доводятся до удовлетворительного уровня. Компания Beta Business Bureau сообщает, что плохой ремонт автомобилей считается одним из 5 видов сервиса, на который чаще всего жалуются потребители. Автомобильные дилеры больше не могут себе позволить дурной репутации своих мастерских по ремонту и техобслуживанию. С падением процента прибыли при продаже новых машин и сокращением объема продаж до самого низкого уровня почти за 10 лет, дилеры стали зависеть от дохода своих отделов техобслуживания, ремонта и запчастей. В 1991 году, по сведениям Национальной ассоциации автомобильных дилеров, они принесли 86% прибыли по сравнению с 11% в 1983 году. Эта зависимость от отделов запчастей и ремонта, как от основного источника прибыли, заставила владельцев автосалонов сосредоточить внимание на этих отделах своих предприятий. Каждый год владельцы 187 миллионов зарегистрированных в США автомашин тратят на запчасти и ремонт 100 миллиардов долларов, и 21% этой суммы приходится на долю дилеров. В 1985 году, согласно Ассоциации изготовителей двигателей и автооборудования, доля дилеров составляла лишь 18% этого рынка. Дилеры вводят немало новшеств с целью привлечь клиентов, которые требуют удобств и компетентного сервиса при обслуживании сложных современных машин. «Ремонт, техобслуживание и запчасти – их спасение», говорит Смит, руководитель консультационной фирмы в Лореле, штат Мэриленд. Нововведения и инвестиции, судя по всему, окупаются. С увеличением доли на рынке автообслуживания, в основном за счет станций по ремонту и техобслуживанию, качество работы мастерских при автосалонах тоже улучшается. Опрос, проведенный фирмой GP Power, показывает, что требования повторного ремонта как иностранных, так и американских машин из-за некачественной работы упали в 1991 году до 28% с 46% в 1986 году. В другом опросе о том, удовлетворяет ли клиентов качество ремонтных работ, выполненных в мастерских при автосалонах, в 1991 году утвердительно ответили 56% опрошенных по сравнению с 39% в 1986 году. Многие дилеры изобретают способы привлечения постоянной клиентуры посредством оказания дополнительных услуг. Перед лицом конкуренции со стороны специализированных ремонтных мастерских и станций техобслуживания, например, по регулировке двигателей или замене масла, дилеры стали повышать качество обслуживания. Дилерам приходится не только хорошо выполнять ремонтные работы, но и производить хорошее впечатление на клиентов, объясняет Смит. Чтобы избавить клиентов, сдавших утром машину в ремонт от неудобств, 8 автосалонов фирмы Zimbrick в Мэдисоне, штат Висконсин, бесплатно доставляют их на работу на такси. И хотя общий счет от таксистов доходит до 10 тысяч долларов в месяц, президент Зимбрика Дэвид Найтансон говорит, что это более продуктивный подход, чем затраты на маркетинг. На регулярных деловых обедах с работниками такси сотрудники автосалонов узнают мнение клиентов о качестве работы фирмы Зимбрик, отвечает Найтансон. В 1991 году автосалон Зимбрик Honda открыл самостоятельный центр техобслуживания и несложного ремонта вдали от торгового зала в пригородной зоне, где проживает много владельцев Honda. В этом центре оборудована детская комната и кабины, в которых клиенты в ожидании выполнения ремонта своих машин могут заниматься своей работой. Они могут также бесплатно звонить по местным номерам. «Мы хотим, чтобы ритм жизни наших клиентов нарушался минимально», — говорит Найтансон. «Сейчас наша компания ориентируется на экономику обслуживания. Зимбрик и многие другие дилеры регулярно устраивают для своих покупателей семинары, на которых рассказывают о работе мастерских техобслуживания и гарантийном ремонте. Кроме того, как сообщает НААД, в 1991 году дилеры продлили время работы своих мастерских до 49 часов в неделю с 42 часов в 1989 году. Некоторые дилеры и автомобилестроительные фирмы пытаются привлечь клиентуру более изысканными способами. Автомобильные дилеры марок Infiniti и Lexus, лидирующие по качеству обслуживания в последнем обзоре фирмы GP Power, заносят все данные о ремонте машины клиента в банки памяти компьютерной сети, которые могут выдать полную информацию в любом автосалоне этих фирм в Америке. Теперь уже автомобили ремонтируют не механики, а техники. Причина этой перемены в том, что для ремонта современных автомобилей, помимо знания механической части машин, нужно получить подготовку по электронике и компьютерам. Сегодняшний автотехник должен знать столько же, сколько знает мастер по ремонту радио и телевизионной аппаратуры, говорит Фрэнк Пирочта, заведующий отделом ремонтных предприятий Мичиганского бюро автотранспорта. Чтобы помочь автотехникам во все усложняющейся задаче определения неисправностей, многие автостроительные компании разрабатывают для своих дилеров дорогостоящую компьютерную диагностическую аппаратуру. Диагностическая система корпорации Chrysler, разработанная с помощью компании IBM, служит не только для обнаружения неполадок, но и указывает технологию их устранения и содержит технические справочные материалы, диаграммы и электронный каталог запчастей. Во время контрольной поездки на автомобиле клиента техник автосалона фирмы Chrysler заносит данные в портативный компьютер, после чего передает их в главную систему ремонта зоны для анализа. Некоторые диагностические системы позволяют заводским техникам связываться с компьютерами у дилеров, чтобы помочь техникам определять неисправности. Из-за высокой стоимости таких передовых систем расценки на работы в мастерских дилеров выше расценок на станциях техобслуживания. По сведениям НААД, в 1991 году расценки в мастерских дилеров составляли в среднем 41 или 50 долларов за час ремонтных работ, по сравнению с 25 долларами в 1984 году. На станциях техобслуживания клиент платил в 1991 году 38 долларов за час ремонтных работ. Для сокращения повторных обращений по поводу тех же неполадок в семи моделях с более сложными двигателями корпорация General Motors ввела в октябре 1991 года программу, предусматривающую в ряде моделей легковых и грузовых машин 1992 года полную замену двигателя вместо его ремонта. Эта корпорация оплачивает стоимость новых двигателей, а старые отправляются дилерами на завод, где их либо списывают, либо капитально ремонтируют и затем продают в качестве бывших в употреблении. Ремонтные работы требуют не только много труда, но и вложения капитала. В 90-м году, по данным НААД, автосалоны держали в среднем запас частей на 200 тысяч долларов, но дилеры придерживаются различных стратегий. Примером одной крайности может служить фирма Sewell Village Cadillac в Далласе, штат Техас, которая держит на $1 миллион запчастей на складе. Карл Сьюэлл, владелец 6 автосалонов, говорит, что его цель – удовлетворять со своего склада более 90% запросов на запчасти, поскольку простой в работе из-за нехватки одной детали обычно обходится ему от 25 до $40. «Каждый раз, когда на складе нет нужной запчасти, я теряю деньги», – говорит он. Дилеры автомобилей Lexus, наоборот, держат запчасти на складе обычно на $30 тысяч. Отчасти это возможно потому, что Lexus – относительно новая марка с небольшим числом моделей. Кроме того, это также способ сокращения площади складских помещений, что очень важно при постройке предприятий на самых выгодных местах. Чтобы свести к минимуму время обслуживания, дилеры Lexus стараются иметь широкий ассортимент запчастей, но в небольшом количестве. Все употребленные для ремонта запчасти восполняются на следующий же день. Менеджер отдела запчастей, техобслуживания автомобилей и качества обслуживания клиентов фирмы Lexus Ричард Читти говорит, что стоимость доставки запчастей – необходимый расход для того, чтобы дилеры могли строить компактные предприятия. Spell bug!